В 2002 году, когда выходил четырехтомник в московском издательстве «Время», я делала новое предисловие книги «У войны не женское лицо», и я там все это описала. И то, как много у меня было выброшено, и по каким мотивам все это выбрасывали. Как действительно развилась перестройка, и многие люди... Я не могу сказать, что мы до сих пор не свободны, но многие люди все-таки как-то чуть-чуть поднялись. И тем более мои героини – это были уже старые люди, уже уходящие, как они себя называли, натуры. И они не хотели уйти ни до конца, так и не высказавшись. И они мне много присылали материалов, много мне звонили, я наново встречалась. Новое переиздание книги, сначала четырехтомник, потом пятитомник. Там уже, конечно, «Войны не женское лицо» – это та книга, которая она была вначале задуманная, ту, которую потом до самой смерти вот это поколение переписывало, и я как автор в том числе. Собственные ограничения, конечно, они тоже были. Я тоже не могла какие-то вещи принять, поскольку целый пласт мировой военной литературы, он прошел как-то мимо меня, вот это откровение, вот этот биологический человек. У нас все противостояние стояло, Сталин, война, беда только, а экзистенциальные вопросы, они как бы отсутствовали. Их только впервые, и то не совсем до конца раскрытые манеры, заговорил о них Быков. Мы были привязаны очень к своему времени, и понадобилось много пожить, вот в состоянии хотя бы такой полусвободы, в которой мы до сих пор все живем, я имею в виду духовность внутренней, чтобы какие-то вещи я поняла и смогла сказать, поняла, что о них можно сказать, что да, человек и страшный, и прекрасный, и непонятный, а зло, оно и яркое, и хищное. И это действительно, если говорить о войне, то это очень яркий такой мир. Он очень разный, о нем очень сложно говорить. Человек в нем тоже очень разный. Сегодня, может быть, мои книги, вот пятитомники в том варианте, я могу сказать, что я сделала все, что могу. Я уже знаю, что я бы, будь у меня то время, те герои, что бы я сейчас могла сделать со своим пониманием, но... Если соответствовать тому времени, то я сделала то, что смогла.
Вы говорили, что воспринимали традицию Олеси Адамовича в работе над своей военной прозой. Как вы оцениваете, в частности, белорусскую советскую литературу о войне? Вы упомянули имя Василия Быкова, Олеся Адамович и вообще советскую военную литературу. Почему не написано великого романа о Великой войне, как вы считаете?
Мы все-таки были ограничены идеи своего времени. Сталин все-таки таким мощным колпаком лег на наше сознание, и, как выясняется, он до сих пор этот колпак еще прижимает. И новые поколения, и властители, и народного сознания до сих пор еще, как мы видим, опять новое возрождение Сталина начинается. И, конечно, наше представление о мире, оно было сужено очень. Мир делился на жертв и палачей. А мир более сложный, если даже посмотреть то, что творится сегодня на Украине, в которую я недавно приехала. Там половина людей – это заложники, люди, которые оказались в ситуации оккупации. Я видела глаза этих беженцев совершенно растерянные, мир для них пошатнулся. Там целое поколение советских старых людей, оно от инфарктов, инсультов сегодня умирает, их мир тоже пошатнулся абсолютно. То есть мы были все-таки парализованы вот этой идеей, даже лучшие, самые талантливые люди. Мы, как это говорил Гаршин или кто-то, для нас война – беда, а война – это безумие. Я уже относилась к поколению, которому удалось вырваться, и для нас, конечно, это очень большое количество экзистенциальных вопросов абсолютно. Как человек остается один на один с мыслью, что он может убить другого человека? В чем справедливость войны, какая ее относительность этой справедливости. Как один из моих героев мне сказал, я написал завещание, что когда умру, занести мои медали, не хоронить со мной, как это делают мои однополчане, а отнести в церковь. Все равно я убивал. Это другая экзистенциальный уже уровень понимания. Но, к сожалению, культура рефлексии экзистенциальной, она в нашей культуре абсолютно отсутствует. Это касается и лагерной темы, и сталинской темы, и войны в том числе, и особенно партизанской войны, которая очень сложная, и, в общем-то, честная книга о ней не написана. А великий роман, он возможен только, когда в основе лежат вечные вопросы, экзистенциальные вопросы природы человеческой, взаимоотношения с этим огромным космосом, когда ставятся какие вопросы не о том, кто такой Сталин, а вопрос стоит, а что такое человек? Эти вопросы были для нас закрыты, они слишком были приближены к конкретному времени. Я смотрю на мировую литературу, они были ближе к этим вопросам, они были свободнее. Может быть, поэтому молодежь читает Ремарка, а не читает Бондарева. Хотя «Горячий снег» — это очень в свое время была талантливая вещь. Но время сейчас вырвалось в общий простор, в общее желание понять человека вообще. Зачем все это? Кто он? Что он? И мы опять захлопнулись в какую-то раковину абсолютно внутренней социальности.
Вы упомянули имя Юрия Бондарева. Он, пожалуй, последний из оставшихся в живых писателей поколения лейтенантов, как их называли. Как вы считаете, почему в последние десятилетия упал интерес к теме Второй мировой войны? Лев Толстой написал «Войну и мир» через 7-8 десятилетий после окончания Отечественной войны против Наполеона. Сейчас бы вроде пришло время, когда нужно ставить те самые вопросы экзистенциальные, о которых вы говорите. Почему, на ваш взгляд, никто из вашего поколения писателей, уже мэтров или писателей более молодых, не обращается к этой теме серьезно? Что-то я не припомню в последние пару десятилетий больших книг о Великой Отечественной или Второй мировой.
Наша культура, она живет в закрытом состоянии. Мы не вышли в открытый мир, мы не впустили в себя мир. В этом закрытом состоянии мы не можем приобрести связи с новыми молодыми людьми, потому что эти молодые люди принадлежат уже другому миру. А все наши закрытые состояния, рождающиеся такие же закрытые, герметичные абсолютно книги, они не интересны ни миру, не интересны молодым людям. Если читает что-то молодое поколение, то Никулина «О войне» книга, которая, в общем-то, где-то долго лежала, ее не было, и вдруг она совершенно в новом образе представила нам войну, или книга о войне жёлтого актера. То есть люди, которые были спасены тем, что они шли от личного опыта, что они как-то, настолько война была их личным потрясением, война, лагерь, что они не поддались вот этой нивелировке пропаганды. И, может быть, спасло их то, что они не были профессиональными литераторами. У них не было навыка банальности, канона. Поэтому они смогли сделать какие-то вещи, которые читать и сегодня интересно. Я, например, очень много читала о войне, но и уже давно не читаю. Но вот Никулина я прочла. Это было для меня открытие, это было интересно. И, конечно, ту герметичность, в которую мы опять погружаемся, ожидать, что в этом состоянии будут рождаться какие-то очень сильные, яркие вещи, совершенно не приходится. Если у нас такие придворные писатели, как Прилепин и другие, с их достаточно идеями насилия, художник не может принимать идею насилия, да, и настоящий художник не может быть таким имперцем, государственником. Это не совмещается. И, конечно, в таком круге идей ничего большого не может родиться. А тем более, когда Дума там печатает совершенно какие-то средневековые указы о том, что запретить, нельзя думать. Что это может быть за общество? Что это за движение? Когда казаки с нагайками будут решать, какой спектакль ставить, какой нет. Ну, какой большой новый роман? Как в этих условиях может сохраниться большой новый человек, да? Может быть, во время Сталина, в конце концов, был Платонов и другие. Но, может быть, еще была энергия сопротивления. А теперь за 100 лет она, по-моему, окончательно подавлена, эта энергия духовного сопротивления.
Приходится отказываться от понимания того, что поэт в России больше, чем поэт. Почему вот эти постсоветские общества, я прежде всего сейчас имею в виду российское и белорусское, в значительно меньшей степени украинское, не впустили в себя мир, как вы говорите? Власть виновата или народ виноват, или общество? Честные условия сложились именно так. В чем главная причина? Как вы ее видите?
Самое сложное, что у нас осталось от времени, от советского времени, Это, конечно, человек, его сознание. И власть, и элита, и сам народ оказался неспособным построить новое государство, как бы обжить новые идеи, как это сделали наши соседи, да? Та же Прибалтика, та же Чехия, Польша. Там элита, в общем-то, потихоньку делает свою работу. Она рождает эти идеи. Как мне сказал очень хорошо один польский режиссер, ваша элита побежала к остаткам со стола олигархов. А у нас олигархи хотят, чтобы мы их пригласили к своему столу. Понимаете, это совершенно разное место художника в этом мире. Когда я вдруг слышу от известного театрального деятеля, что кто-то говорит, что там уже не стыдно объявлять, что у тебя в самолете золотой унитаз по телевизору, и вдруг я слышу, ну, он заработал, может это сказать. Вы понимаете, или журналистка говорит, что человек с деньгами, у него особый запах, это особый человек, деньги там, в общем-то, имеют некую энергию, эту силу. Я представляю, сказала бы она это где-нибудь во Франции, и бы на завтра никто руки не подал. Нет моральных правил, нет моральных законов. Есть законы понятий, законы мафии, скажем так, такой. Есть законы каких-то случайно нахватанных идей, там, византийских каких-то. То есть нет такого мощного, как бы сказать, ядра элиты, которая бы вот генерировала эти новые идеи. Их нету, все это нахватано, все это примитивно достаточно. Но вот и деньги из карманов сыпятся, а все равно чужие миру, все равно смешные в мире, все равно страх – это неуважение. Вот не далее, как вчера, я участвовала в вечере, где вот мы и говорили об этих вещах. Выступали и писатели, я в том числе, и министр иностранных дел немецкий Штайнмайер. Уровень разговора. Говорилось о каких-то ценностях гуманитарных. Говорилось о том, что вот деление мира на палача и жертву – это очень упрощенный взгляд. Вы понимаете, я вот сидела как раз рядом с министрами и думала, боже мой, когда я услышу в своей стране или в России, чтобы вот сидеть рядом с министром, не потому, что рядом с ним, а что рядом с ним вести именно такие интеллектуальные разговоры. Это будет другое государство. Сегодня у нас этого нет, этого государства. Потому и нету, потому что уровень понимания, где мы и что мы, все равно остался на уровне Петра Первого, что лучший друг России – это ее флот и, ну, в общем-то, все, что касается вооружения.
Светлана Александровна, вы упомянули о том, что недавно вернулись из Украины. В этой стране по-другому сейчас отмечают даты, связанные с окончанием Второй мировой войны в Европе. Как вы относитесь к этим попыткам?
Я приехала с Украины с очень хорошим чувством. Я выступала там и была в Киево-Могилянской академии, там в университете, на ярмарке книжной, книжный арсенал, где, несмотря на все сложности их жизни сейчас, молодые люди, у них, понимаете, у них горят глаза, они хотят новой жизни, они готовы даже, хотя это варварство, конечно, к жертвам, потому что любое вот решение проблемы способом насилия, когда погибают люди, это, конечно, варварство. Героическое варварство или просто варварство, садистское, бандитское такое варварство. Но все равно надо убивать идеи, а не людей. Уже прошло время набирать новые обороты вот этой техники и без конца демонстрировать. Вот в интернете я каждый день вижу какую-нибудь новинку русского вооружения. Но кроме как варварством, я это назвать не могу. Украинцы действительно хотят начать новую жизнь. И действительно у них есть опасность, что опять чиновник сожрет эту очередную революцию, как он уже, по-моему, 3 революции украинских сожрал. Но сейчас, по-моему, народ уже настроен достаточно воинственно в этом плане, и подошло новое, за 10 лет выросло новое поколение, родители их вынесли бы Януковича, а молодое поколение отказалось участвовать в этом сговоре, который как бы против своего прошлого. Видно, дух времени чувствуется, дух этой нации, воспрявшей, которая не хочет, чтобы ее затягивала эта русская воронка. Я хотела бы верить, что у них это получится, что не удастся вот этому русскому средневековью, которое сегодня началось, затащить эту нацию в старое время. Очень бы хотелось надеяться.
Живущим сейчас поколениям в России, на Украине, в Белоруссии удастся примирить как-то разные правды о войне?
Там сейчас вместо этих георгиевских ленточек носят на Украине мак и хотят праздновать со всей Европой День освобождения, а не опять делать эти сталинские праздники отдельно от всего мира. Все у нас свое. Шпалы, праздники, все как бы отдельно от мира. И я думаю, что это будет очень, очень длительная борьба. Историческая правда – это такая сложная вещь. Вот я 30 лет занимаюсь документом, и я могу сказать, что документа нет в чистом виде. Все равно это чья-то страсть, чья-то вера, сиюминутная или долгосрочная. Но это все равно все в руках человека. Но в конце концов вступает в действие время. Есть близкое время, в котором мы как бы спеленаты все вот этими идеями сегодняшнего дня и тех, кто сегодня у власти, от их понимания вещей, от их диапазона. Что касается России, что касается Беларуси, конечно, это старый мир. Это просто новые машины поменялись, немножко новая архитектура, новые костюмы люди носят, но это, в общем-то, старый мир, мир старых понятий. И он сегодня пошел в последний решительный бой, да, такой советский бой за эти старые понятия, не за ту высшую справедливость, которую все-таки можно было бы извлечь из советского опыта, да, там было много сталинских предательств, но все-таки вначале было и много романтических надежд таких, вот, которые, в общем-то, потерпели полную катастрофу, и кончилось все кровью, или, как говорит один из моих героев, бочки мяса остались и море крови. Вот так, говорит, кончается у нас вся история. Но это будет еще очень долгая борьба. Я думаю, она затянется на несколько десятилетий. Что бы там ни старались, никакие нашисты, никакие лукашисты у нас молодые, которых пытаются, государство пытается обработать, все это слетит, потому что мир все-таки движется, и мы не можем где-то сидеть на обочине. Это уже нереально в силу хотя бы технологий. Это можно на какое-то время сделать такую резервацию, ну, может быть, на длительное время, в конце концов, есть опыт Северной Кореи. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, человечество все-таки движется в сторону более высокого, более, даже не высокого, более нормального смысла жизни, когда человеческий дух не унижен, когда человеческие понятия не унижены. И это касается и всего прошлого, не только войны, но и ГУЛАГа, и о котором тоже очень разные взгляды, как выясняется сегодня. Уже, например, музей Пермь – это уже не музей жертв ГУЛАГа, а музей работников ГУЛАГа. Вот пришли, вот новая остановка. Да, вот будем теперь кланяться палачам, читать, как они мучились, издеваясь над жертвами. Все очень перемешалось, но я думаю, что эта старая идея, она, в общем-то, выдыхается. Мир все-таки идет в сторону того, чтобы человек все-таки остался человеком в том, как сегодня все любят говорить, в божественном смысле слова, о чем писали и Александр Мень, и Шмеман, когда действительно речь идет о духе человеческом.